Да, страсти из нее так и прут. Капитальная девушка. Не то что эти клуши, мои соотечественницы. Она такая, как это сказать, раскованная. Я остановился. Он тоже встал. Если я дам сейчас ручкой швабры по его вздутой челюсти, удар не просто свалит его с ног. Он раздробит кость, осколки пропорют щеку, вопьются в десну и, может быть, в язык. Пожизненное уродство — вполне ожидаемый результат, не исключено и заражение крови. А я всегда могу соврать, что на нас напали или что я ударил его в целях самозащиты. В темном и загадочном мире нашей профессии никто не станет докапываться до истины.
Фон Хельрунг сам как-то говорил.
«Когда я был моложе, я часто раздумывал о том, что первично. Монстрология ли сгущает темноту в сердцах, или людей с темной сердцевиной тянет к ней особенно сильно?» «В чем дело?» — прошипел Исааксон. Я потряс головой и прошептал в ответ.
«Чудовище!»
«Что?»
Я повернулся к нему. В полумраке его лицо выглядело гротескным, почти безобразным. «Знаешь, как он убивает, а, Исааксон?» «Не укусом, нет. Яд просто парализует, разделяет мозг и тело. Сознание остается при тебе. И ты прекрасно понимаешь, что происходит, когда оно распахивает пасть, готовясь заглотить тебя целиком. Ты медленно умираешь от удушья, задыхаешься до смерти, потому что в его кишках нет кислорода. При этом ты продолжаешь жить достаточно долго, чтобы ощутить со всех сторон чудовищное давление, от которого трещат твои кости. Ты чувствуешь, как ломается твоя грудная клетка, и содержимое твоего желудка устремляется по пищеводу тебе в рот из раздавленного живота. Ты давишься собственной блевотиной, а каждый дюйм твоей кожи горит так, словно от тебя окунули в чан с кислотой, что, впрочем, в некотором смысле верно. В общем, ты попадаешь в кожаный мешок с кислотой, эдакую антиутробу, где происходит нечто противоположное зачатию». Сначала он молчал, потом прошептал. «Ты сумасшедший». А я ответил. «Не знаю, какой смысл ты вкладываешь в это слово. Если ты имеешь в виду безумие как противоположность разума, то тебе придется сначала дать определение последнего. Думаешь, ты на это способен? Думаешь, ты сможешь объяснить мне, что это значит быть в своем уме? Не верить ни во что, противоречащее реальности? Считать, что наши мысли и поступки не несут на себе отпечатка абсурда? К примеру, мы считаем убийство смертным грехом, а сами убиваем друг друга тысячами. Верим в доброго и справедливого Бога и закрываем глаза на страдания многих людей, которые только Бог в силах представить. Если таков твой здравый смысл, то мы все безумцы, кроме тех, кто не утверждает, будто понимает разницу. Возможно, ее и не существует, этой разницы, разве что в нашем представлении. Иными словами, Исааксон, безумие — это чисто человеческая болезнь, порождение переразвитого или, напротив, недоразвитого мозга, призванное облегчить ему непомерную тяжесть бытия. Я заставил себя остановиться. Грешно получать столько удовольствия, сколько я получал в тот момент. «Ну, я не знаю, Генри», — сказал он, — «но, по-моему, ты только что подтвердил мои слова». «Давно ты у сэра Хайрама в подмастерьях, Исааксон?» — спросил я. 9 месяцев, а что?» «Маловато». «Для чего?» Я пошел дальше. Он окликнул меня. Его голос гнался за мной по темным изгибам каменного коридора. «Генри, для чего мало?»
«Лучше железным ведром», — думал я. «Оно тяжелое». Я представил себе, как восхитительно оно врезается в скулу. «Ха!»
Следом за мной он повернул за угол и едва не споткнулся о тело, распростертое у дверей комнаты с замком, и судорожно зашарил по карманам в поисках носового платка. Прижав кусочек крахмальной материи к лицу, он сдерживал позывы рвоты, которые вызывал отвратительный запах, висевший в воздухе точно ядовитый туман.
«Где у него лицо?»
— выдавил он, с трудом заставляя себя глядеть на труп. Его глаза так и бегали. Желание посмотреть сменялось отвращением. Я боролась с безымянным не я, с чудовищем.
«Лицо?
Да здесь, повсюду. Частично у тебя под ногами. Это была неправда. Но он отшатнулся, не отнимая руки с платком от лица. Я поставил на пол ведро, прислонил к стене швабру и пошел за дверь к груди ящиков. «Дай-ка я отгадаю, что именно из темного искусства монстрологии ты успел постичь до сих пор, Исаксон? Последние 9 месяцев ты провел в библиотеке родового поместья сэра Хайрама среди заплесневелых томов, где перелистывал страницы таинственных текстов и изучал туманные трактаты, а к настоящей работе, то есть к лаборатории, тебя и близко не подпускали». Он торопливо кивнул. «Откуда ты знаешь?» Я уже перебирал ящики, подыскивая один, подходящего размера. Те, что поменьше, я отшвыривал в сторону. Они с грохотом падали на бетонный пол.
«Вот несчастье-то!» — сказал я в ответ. «Эти все маловаты. А где взять другой, побольше, ума не приложу. Наверняка есть где-нибудь, этажом ниже, но не шастать же тут за ними всю ночь». С этими словами я повернулся к нему и подчеркнуто членораздельно произнес: «Придется его подрезать, чтобы влез».
«Подрезать?»
«Инструменты у Адольфа в конторе. Длинный черный чемодан под верстаком у стены. Как войдешь направо?»
«Черный чемодан?»
«Сразу под верстаком у правой стены, лицом к его столу. Ну же, Исаксон, чего ты ждешь? Больше рук — легче труд. А ну, живо!» Я продолжал усмехаться про себя, когда он появился с чемоданом. Платок он повязал на лицо, как бандит. Я знаком велел ему поставить чемодан рядом с телом. Он отошел и прислонился к стене. Я слышал, как он тяжело дышит. Видел, как с каждым вдохом и выдохом белый клочок ткани у него на лице то надувается, то опадает. «Ящики недостаточно длинные, зато глубокие», — сказал я, откидывая крышку. Она лязнула о пол, заставив его подскочить. «Руки мы ему согнем, если он еще не слишком окоченел, конечно. А вот ноги придется подпилить. Положим их сверху».
«Куда сверху?»
«На него». Я вынул из соответствующего отделения пилу и пальцем попробовал остроту зазубренного лезвия. Острое, как черт. Потом ножницы. Я пощелкал ими в воздухе. С каждым щелчком Исаксон моргал. «Ладно, Исаксон», — сказал я решительно. «Давай снимать с него штаны». Он не шелохнулся. Его лицо стало того же цвета, что и платок. «Знаешь, в чем разница между монстрологом и вурдалаком?» — спросил я. Он беззвучно затряс головой, выпученными глазами следя за тем, как я отрезаю штанины, обнажая бледные ноги трупа. «Нет?» — я вздохнул. «А я все надеюсь, что когда-нибудь встречу того, кто знает». Придвигая пятки трупа к его заду так, чтобы колени поднялись кверху, я объяснял, что это будет простая операция по ампутации нижних конечностей до высоты коленного сустава. «Так, а теперь держи его обеими руками за лодыжки, Саксон. Да крепче держи, чтобы он не качался. Лезвие очень острое. Если я порежусь, виноват будешь ты». Бледная плоть разошлась легко, словно податливые губы. Из-за них потекла кровавая слюна. Пила, завизжав, вгрызалась в сустав. Не знаю, чего я ожидал, но когда нога отвалилась и осталась у Исааксона в руках, тот с визгом отшвырнул ее в сторону. С тошнотворным хлюп конечность врезалась в стену. Исааксон уже полз на карачках в сторону. Видя, как изогнулась его спина, я подумал: «На свете есть лишь одна вещь, которая пахнет хуже смерти. Блевотина». Я ждал, изучая свои ногти, запекшиеся под ними кровью. И почему я не догадался захватить перчатки? «Знаешь, так дело не пойдет», — сказал я негромко.
«Что?»
— выдохнул он, вытирая платком рот. Взгляд у него был измученный. Интересно, что он теперь будет делать? «Если бы речь шла о Рохасе или даже о фон Хейлерунге, оно бы еще ничего. Старик уже не тот, что прежде. Но околпачивать Пеленора Уортропа я лично поостерёгся бы».
«Что ты плетешь, Генри?»
«Не то чтобы его нельзя было околпачить. У него, как и у большинства людей, есть свои слабые стороны. Но дело в том, что Пеленор Уортроп — человек необыкновенный. Он князь, аберрант на психологии. А ты ведь читал Макиавелли, правда?»
«Да пошел ты!» — сказал он и махнул на меня своим платочком.